Я вдруг увидел маленький красный глаз, уставившийся на меня с потолка. Боже, наверное, целую минуту я думал, что у меня вот-вот начнется сердечный приступ. Сначала мне показалось, что это жук. Огромный черный жук с одним светящимся глазом. Незадолго до этого я купил себе газовую лампу, и когда я зажег ее, то сразу понял, что это такое. Но облегчения я не испытал. Я только взглянул на красный глаз и тут же почувствовал бьющиеся в голове вспышки боли, словно через меня проходили радиоволны. На какое-то мгновение у меня создалось впечатление, что мои глаза повернулись внутрь, к мозгу, и я могу видеть, как дымятся, чернеют и умирают клетки серого вещества. Над моей головой висел детектор дыма. Прибор еще более новый в 1969 году, чем микроволновые духовки. Я выскочил из квартиры, бегом спустился по лестнице, жил я на 5-м этаже, но к тому времени лифтом пользоваться перестал, и принялся колотить в дверь управляющего. Я потребовал, чтобы он немедленно убрал эту штуку, убрал ее прямо сегодня, убрал в течение часа. Он смотрел на меня так, словно я совсем, простите за выражение, бонзо-секу. И сейчас я могу его понять. Детектор дыма предположительно давал людям возможность чувствовать себя спокойно и в безопасности. Сейчас, конечно, их установка требуется законом, но тогда это был большой шаг вперед, оплачиваемый жильцами совместно. Он убрал детектор, это не заняло много времени. Но взгляды, которые он бросал в мою сторону, не остались мною незамеченными. И в каком-то смысле я его понимал. Небритый, провонявший виски жилец, волосы торчат во все стороны, пальто в грязи. Наверняка он знал, что я не хожу на работу, что я продал телевизор, что велел отключить у себя телефон и электричество. Одним словом, он думал, что я сошел с ума. Возможно, я рехнулся, но, как Рэг, отнюдь не поглупел, и потому тут же включил все свое обаяние на полную катушку. Как вы понимаете, редакторам просто положено иметь немного обаяния. Подмазал отношения 10-долларовой бумажкой, и в конце концов мне удалось этот инцидент загладить. Но по взглядам, которые люди бросали на меня в последующие 2 недели... Как потом оказалось, мои последние 2 недели в этом доме, я понял, что слухи уже поползли. А тот факт, что никто из комитета жильцов не пытался поговорить со мной о моей неблагодарности и невнимательности к общим нуждам, я счел более всего показательным. Видимо, они боялись, что я могу броситься на них с кухонным ножом. Однако все это занимало в тот вечер последнее место в моих мыслях. Я сидел при свете газовой лампы, единственный свет в 3 комнатах, если не считать электрического освещения Манхэттена, что вливалось в квартиру через окна. Я сидел с бутылкой в одной руке и сигаретой в другой, глядя на то место на потолке, где совсем недавно висел детектор дыма. Глаз настолько незаметный в дневное время, что я никогда не обращал на него внимания. Меня не оставляли мысли о том, что, хотя я и отключил в квартире все электричество, здесь, тем не менее, оказался один необесточенный прибор, а где один, там может быть и больше. Да даже если и нет, все равно здание насквозь было пронизано расползающимися проводами, словно умирающий от рака человек злокачественными клетками и гниющими органами. Закрывая глаза, я легко представлял себе все эти провода, проложенные в темных изоляционных трубках, забетонированных в стенах. Провода, светящиеся адским зеленым светом. А там дальше весь город. Один проводок, почти безвредный сам по себе, бежит к розетке. Провод, выходящий оттуда, уже толще, он идет через изоляционную трубку вниз в подвал, где вливается в еще более толстый, а тот проходит под улицей и встречается с целым пучком проводов, уже таких толстых, что они называются кабелями». Когда я получил письмо Джейн Торп, где она писала про фольгу, одна часть моего разума распознала сообщение как еще один признак безумия Рега, и эта часть знала, что я должен отнестись к новому факту так, словно я целиком понимал правоту Джейн. Другая же часть, к тому времени гораздо большая, подумала: «Замечательная идея!» И на следующий день я закрыл свои розетки фольгой. Это я-то, который, как вы помните, предположительно помогал Регу Торпу. В некотором смысле это даже забавно. В ту ночь я решил уехать из Манхэттена. Я мог поехать в старый семейный дом в Адиронаксе, и эта мысль показалась мне удачной. Единственное, что удерживало меня в городе, это рассказ Рега Торпа. Если баллада о гибкой пуле служила Регу своего рода спасительным кругом в водах безумия, то тем же самым она стала и для меня. Я хотел поместить ее в хороший журнал. Сделав это, я уже мог бы уехать. Таково было состояние бесславной переписки Уилсона и Торпа к тому моменту, когда все действительно пошло в разнос. Мы с ним сильно напоминали двух умирающих наркоманов, обсуждающих сравнительные достоинства героина и транквилизаторов. У Рега завелись форниты в пишущей машинке, у меня в стенах, и у обоих у нас форниты завелись в голове. Да, и были еще они. Не забывайте о них. Я относительно недолго таскался с рассказом по редакциям, прежде чем понял, что они включают в себя всех журнальных редакторов беллетристики в Нью-Йорке. Кстати, к осени 1969 года их осталось не так уж и много. Если собрать их всех вместе, можно было бы убить всю банду одним выстрелом крупной дробью из охотничьего ружья. И достаточно скоро мне начало казаться, что это чертовски хорошая идея. Лет 5 мне потребовалось для того, чтобы увидеть, наконец, все происходившее с их точки зрения. Я напугал даже управляющего, простого парня, который видел меня еще когда я себя контролировал.